«Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Матфея 5 глава 7 стих. Сущность христианства Иисус Христос изложил в следующих словах. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Иоанна 7 глава 37-38 стихи. Эти слова говорят о том, что христианство – это прежде всего принятие Иисуса Христа в свое сердце, то есть принятие воды живой. И христианство – это излияние воды живой на людей в виде любви, добродетели и милости. Если наша вера в Иисуса Христа не проявляет себя в жизни, в делах любви, добра и милосердия, это является верным признаком того, что мы не познали или мало познали того Иисуса Христа, который сказал: «Кто мне служит, мне да последует». Иоанна 12 глава 26 стих. Однажды пожилой христианин сказал проповеднику после его проповеди: «Ваша личная жизнь говорит так громко, что я не могу расслышать вашей проповеди». И действительно, дьяволу безразлично, сколько мы составим или нарисуем в наших проповедях теории о христианстве. То, чему он больше всего сопротивляется, это воплощение Иисуса Христа в нашей жизни, когда мы отражаем свет Иисуса Христа в любви, жалости и милости к людям. В пятой заповеди блаженства Иисус Христос говорит: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Что же такое милость и в чем она проявляется? Во-первых, милость – это сочувствие, отзывчивое участие к переживаниям и скорбям людей, оказавшимся в той или другой беде. Одним из лучших примеров сочувствия или отзывчивого участия к несчастью других является притча Иисуса Христа о милосердном самарянине. Сочувствие самарянина проявилось в отзывчивом участии к человеку, израненному разбойниками. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержителю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Лука 10 глава 34-35 стихи. Сочувствие человеку в его горе есть тоже для сердца, что капля росы для растений. Все мы встречаем множество людей, израненных пороками греха, и, к сожалению, равнодушно, без всякого сочувствия, проходим мимо них. Это говорит о нашем низком духовном состоянии, об отсутствии в нас той милости, которая была так свойственна нашему Господу Иисусу Христу. Во-вторых, милость – это отношение к людям с пониманием. От непонимания других нас могут избавить смирение, любовь и доброта к людям. Апостол Павел, будучи Савлом, был самым предубежденным человеком. Он к инакомыслящим людям относился враждебно. Но когда любовь Иисуса Христа нашла место в его сердце, он написал: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Первое послание к Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Что не могли сделать с Савлом греческая логика и римская культура, то сделал и Иисус Христос. Милосердие стало одной из главных тем посланий апостола Павла. Сам, получив милость от Господа, он стал проводником милости. Как же нам быть немилостивыми к другим, когда Господь так милостив к нам? Блаженны милостивые, то есть относящиеся к другим с пониманием, ибо они будут помилованы. В-третьих, милость – это участие в чужом горе, сострадание. Горе – это беда, неблагополучие, какая-то напасть, скорбь. Горе является Божьим плугом, который переворачивает почву души, чтобы сделать ее способной приносить хороший духовный плод. Оно очищает нас от всего греховного и приближает к вечному, развивает наши духовные способности и кует великие души, подобно Иосифу и Моисею. Но все же человек, находящийся в горе, нуждается в чутком, отзывчивом отношении к его переживаниям. Библия говорит, что наш Господь весьма милосерд и сострадателен. Иакова 5 глава 11 стих. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Матфея 9 глава с 36 по 38 стих. Когда Марию и Марфу постигло большое горе, умер их любимый брат Лазарь, Иисус Христос, видя их плачущими, воскорбел и прослезился. Иоанна 11 глава с 32 по 35 стихи. Господь и нас призывает через Свое Слово сочувствовать горю людей, сострадать. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны. Будьте друг к другу добры, сострадательны. Первое послание Петра, 3 и 8 стихи. Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Блаженны сочувствующие чужому горю, то есть сострадательные. Они будут помилованы. В-четвертых, милость неразрывно связана с прощением. Простить – это значит отпустить кому-то его провинность, освободить от взыскания, переложить гнев на милость. Прощать – это также значит не помнить нанесенные обиды, покрыть все любовью и ни в коем случае не мстить за себя. Прощение есть основной принцип практического христианства. Оно является важной христианской добродетелью. Христианская победа состоит не в отмщении, но в кротости и прощении. Прощение людям, огорчившим или обидевшим нас, есть необходимое условие, чтобы получить прощение собственных грехов. Последнее невозможно без первого. Иисус Христос говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6 глава 14-15 стихи. В одном из христианских стихотворений о прощении сказано: «Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра, иди без колебаний в стан прощающих, пока горит Голгофская звезда. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце, словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб, ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в душе горит прощение свет. Учись прощать, в прощении радость скрыта, великодушье лечит, как бальзам, кровь на кресте за всех была пролита. Умей прощать, чтоб ты прощен был сам. Блаженны милостивые, то есть прощающие, они помилованы будут. В-пятых, милость тесно связана с благодеянием. Слово «благодеяние» означает делать добро, бескорыстно служить людям, заботиться о благополучии и благоденствии ближнего своего и всех людей. Оставаться безучастным к переживаниям своего ближнего есть большое зло. Кто-то сказал: «Благодеяние без награды, а зло без наказания не останутся». Когда мы сделаем какое-то доброе дело, мы переживаем чувство глубокого душевного удовлетворения. И это не только потому, что тем самым исполнили свой священный долг, но и потому, что та радость, которую мы доставили нашему ближнему своим благодеянием, как бы возвращается к нам самим. Счастливы творящие милость или благодеяние, они будут помилованы. В-шестых, слово «милость» означает любовь к людям, особенно к людям слабым, беспомощным и униженным. Много есть людей забытых, как иногда говорят, обиженных судьбой. Господь желает, чтобы мы к ним были особенно чутки, внимательны и любвеобильны. Любовь Божия выразилась к нам в самой большой жертвенности. Библия говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него». Иоанна 3 глава 16-17 стихи. «Блаженны милостивые, то есть любящие, они будут помилованы». В-седьмых, мы можем оказать людям милость распространением Евангелия, благой вести об Иисусе Христе. Только Евангелие может удовлетворить запросы духа и души человека. Оно показывает людям их раны и оказывает любовь. Оно, с одной стороны, показывает цепи рабства, а с другой дает молот, чтобы разбить эти цепи. Евангелие показывает наготу души и дает одежду моральной чистоты. Оно показывает беду души и вливает в нее все богатство неба. Оно раскрывает грех человека и привлекает внимание к Спасителю. Евангелие есть благая весть, которую надо возвещать людям и этим оказать им любовь и милость. Блаженны милостивые, то есть сочувствующие, принимающие участие в чужом горе, прощающие, относящиеся к людям с любовью и пониманием, блаженны творящие людям добро и свидетельствующие о Христе своими словами и жизнью. Они будут помилованы Господом. Да поможет Господь нам всем быть милостивыми, чтобы иметь постоянный доступ к милости Господа Иисуса Христа. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Матфея 5 глава 8 стих. Священное Писание говорит, что сердце больше, чем просто орган человеческого тела. Оно представляет собой средоточие моральной, духовной и умственной жизни человека. Иисус Христос говорит: «Блаженны чистые сердцем». Иметь чистое сердце не значит, что надо жить как бы в смирительной рубашке и быть вдали от общества. Господь Иисус обличал иудеев за то, что они имели ложное понятие о чистоте сердца. Он говорил им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, меж тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Матфея 23 глава с 25 по 28 стихи. Иисус Христос обличал книжников и фарисеев, и его обличие было обоснованным, так как они учили, что Божие благорасположение можно заслужить очищением внешней стороны чаши, то есть исполнением религиозных церемоний и обрядов. Иными словами, они занимались внешними делами больше, чем внутренними. Эти их деяния не приводили людей к чистоте сердца и не делали их блаженными, счастливыми. Поверхностное отношение к религии не способно очистить от моральной нечистоты и дать человеку душевный покой и мир. Книжники и фарисеи не были счастливыми людьми. Они были злопамятны, полны горечи, предрассудков, ненависти. И это потому, что они не заботились о чистоте сердца. Однако не только книжники и фарисеи, современники Иисуса Христа, но и многие, очень многие люди наших дней стремятся к внешней чистоте. И это хорошо, однако при этом нельзя оставлять без внимания внутренний мир человека. Премудрый Соломон говорит: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, 4 глава, 23 стих. Люди же иногда берегут свою одежду больше, чем сердце. Но надо всегда помнить, что каждый сделанный грех делает нечистым, пачкает сердце. Что же значит иметь чистое сердце? Во-первых, чистое сердце имеет чистые и богоугодные мысли. Мысль – это божественное начало, связывающее человека с человеком и человека с Богом. Мысли вытекают из атмосферы, в которой человек живет. Они рождаются из самой глубины его души. Бог желает, чтобы люди были чистыми и умом. Можно совершить безнравственный поступок мыслями. Никто не может причинить нам большего вреда, чем тот вред, который мы причиняем сами себе, позволяя негативному мышлению отравлять наш дух, душу и тело. Злобные мысли отравляют кровь хуже всякого смертоносного яда и часто приводят к разрыву сердца и кровоизлиянию в мозг. Один доктор сказал: «Со многими моими клиентами все в порядке, кроме их мышления. Они нуждаются не в лекарствах, а в здравом, созидательном, положительном мышлении. Благотворное мышление, воздействующее на их душу, принесло бы им больше пользы, чем любые пилюли, поступающие в их желудок». Мышление – источник великих подвигов и великих злодеяний. Таков неумолимый закон мышления. Оно есть рассадник славы и позора, чистоты и нечестия, силы и бессилия, благополучия и ненужных страданий тела и терзаний души, основа жизни плодотворной или же пустой и бессмысленной. Нет ничего более гибельного для истинного христианского характера, чем постоянное поддержание или подогревание в себе недобрых или нечестивых мыслей. Грех всегда начинается греховными помышлениями. Сатана мечет их на экран нашего ума, но мы можем отразить их чистыми помышлениями. Мы часто говорим, что главное в подлинном христианстве – рождение свыше. Но здесь мы должны пояснить – главное в рождении свыше – перемена мышления. Плотские мышления присущи всем людям вообще, а мышление духовное свойственно только людям, возрожденным от Слова Божия и Духа Святого. Римлянам 8 глава 5 стих. «Любовь не мыслит зла». Первое послание Коринфянам 13 глава 5 стих. Поэтому только те люди, в сердца которых любовь Божия излилась Духом Святым, Римлянам 5 глава 5 стих, способны не мыслить зла, жить в любви и пламенеть любовью. Во-вторых, чистое сердце имеет богоугодные желания и побуждения. Желание – это внутреннее стремление и влечение к осуществлению чего-либо, обладанию чем-либо. Наши желания – то же, что маленькие дети, которые всегда беспокоены и всегда просят у матери то того, то другого и никогда недовольны ничем. Чем больше им уступают, тем больше они делаются докучливыми. Излагая историю человеческую, Библия изобилует примерами таких желаний, одолевающих грешника. Она показывает их роковые последствия. Уступив своему желанию, Давид овладевает Версавией. Вторая книга Царств, 11 глава, 2 стих. И так становится причиной целой цепи несчастья и грехов. Уступив по совету Иезавели своему желанию и отняв у Навуфея его виноградник, Ахав обрек на уничтожение свою династию. 3 Царств, 21 глава. Два старца, возгоревшие желанием к Сусане до извращения ума, Даниила 13 глава, 8-20 стихи, поплатились жизнью за этот грех. Закон видит источник греха в самом сердце человека и запрещает греховное желание. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, 20 глава, 17 стих. Если мы хотим понять кого-нибудь или себя, то надо принимать во внимание не поступки, а желания. Народная мудрость гласит: «Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты». Чистое же сердце имеет богоугодные желания и побуждения. Оно желает Господа Иисуса Христа и исполнения Его заповедей более всего на свете. В-третьих, чистое сердце совершает богоугодные, добрые дела. От сердца происходят добрые дела, когда чистое, доброе сердце. А без доброго сердца добрых дел не может быть, как из гнилого источника не может не течь гнилая вода. Когда сердце и воля добры, то и человек добр. Когда сердце и воля злы, то и человек зол. Добрые дела христианина должны быть не только хорошими, но и привлекательными. Они должны привлекать людей не к нам, а к Богу. Делать добро – самое большое счастье, какое только ведомо человеческому сердцу. Библия говорит: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ефесянам 2 глава, 10 стих. В-четвертых, если сердце есть центр наших поступков, то чистое сердце совершает богоугодные поступки и живет жизнью, достойной Бога. Ценность жизни определяется ее целью. Без цели и смысла жизнь не содержит в себе категорию ценности. В нашей жизни две стороны – мы в определенном отношении к Богу и к людям. Наше отношение к Богу в порядке, если наша жизнь – хвала, согласие с Богом и Его волей. Наше отношение к людям в порядке, если наша жизнь – любовь. Жить для Иисуса Христа – вот истинная, настоящая жизнь. Жить для вечности, употреблять все, что мы имеем для достижения славы Божьей и вечных обителей Божьих – только это значит иметь жизнь. Человек, имеющий чистое сердце, живет жизнью, достойной Бога. В-пятых, если сердце есть средоточие воли, то воля человека, имеющего чистое сердце, полностью подчинена воле Господа. Воля – это свойство человеческой души, выражающееся в способности ставить перед собой цель, желания и стремления и добиваться их осуществления. Человек так создан, что он способен избирать то, что он хочет делать, чем заниматься и кем стать. Самая главная решающая битва за душу человеческую происходит именно в области нашей воли. Облечься в любовь, припоясаться любовью и раствориться в любви – в этом высшая для нас воля Божия и выполнение этой воли. В этом наша главная нужда и выполнение этой нужды. Лучшим доказательством возрождения души служит возможность без малейшего колебания по отношению ко всем действиям Божьим говорить: «Да будет воля Твоя, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Луки 11 глава 2 стих и 10 глава 21 стих. Пребывать в воле Божией – это значит найти секрет счастья всей жизни. В-шестых, если сердце является центром наших чувств, то чистое сердце имеет чистую и бескорыстную любовь к Богу, друг к другу и ко всем людям. Любовь – это непрерывная цепь жертв в пользу того, кого мы любим. Возлюбить Бога всем сердцем – это значит отдать Ему свое сердце, сердцевину своего бытия, то есть сделать служение Ему и исполнение Его воли единственным смыслом своей жизни. Любить Господа – это значит иметь Его как Спасителя и Господина жизни. Любовь же к ближнему располагает всеми лучшими чувствами – состраданием, добротой, жертвенностью, нежностью, мудростью, кротостью, смирением и тому подобное. Ощущая в сердце своем такие чувства, нам не трудно любить ближнего, как самого себя. Будем любить более всех и всего Бога. После Бога любовь к ближнему будем уравнивать с любовью к самим себе. И если мы хотим совершенства, то последнюю принесем в жертву первой. И земное счастье, какое мы приобретем себе вследствие сего, будет для нас началом и залогом нашего вечного блаженства на небе. Где же и как можно получить чистое сердце? Следует сказать, что для наших собственных усилий это невозможно. Чистое сердце нам не могут дать и другие люди. Ветхое сердце человека невозможно исправить, его нужно заменить новым. Чистота сердца есть чудо. Она достигается сверхъестественным путем. Господь говорит: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное», то есть новое. Иезекииля, 11 глава, 19 стих. Чистота сердца есть следствие рождения свыше. При рождении свыше Господь берет сердце ветхое и дает новое. Апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Эти слова говорят о том, что когда мы действительно исповедуем и отвергаем свои грехи и принимаем Иисуса Христа в свое сердце, Он делает наше сердце чистым или дает нам новое сердце. Всем, кто желает иметь новое сердце, надо прийти к Иисусу Христу и принять Его в свое сердце. Примером чистоты для нас является Иисус Христос. Жизнь Его была совершенно чиста. Никто не мог найти у Него ни одного пятна греха, хотя и искали очень усердно. Апостол Петр призывает нас: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Первое послание Петра, 1 глава, 15 стих. Наибольшей заботой каждого христианина должно быть содержание в чистоте своего сердца. В нее входит умственная и моральная чистота, целомудрие и высоконравственная жизнь в словах, делах и поступках, правдивость и любовь к Господу, друг к другу и всем людям. Следует сказать, что это трудная и нелегкая задача. Для этого христианину нужно всегда держаться подальше от всего, что оказывает плохое влияние, памятуя, что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Ему следует постоянно хранить свой внутренний мир мыслей и чувств в святости и чистоте. Самим нам это также не под силу, но Дух Святой готов помочь нам в этом. С помощью Духа Святого апостол Павел мог сказать о себе: «Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. Высшим блаженством чистого сердца является способность видеть Бога. Человек, омывшись кровью Иисуса Христа, приобретает чистое сердце и получает способность видеть Господа. Он видит Его в своем сердце, в себе, и говорит: «Я дивно устроен». Псалом 138, 14 стих. Он видит Его в нежной отцовской заботе о себе и говорит: «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Псалом 138, со 2 по 5 стихи. Он видит Господа в окружающей природе и говорит: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их». Псалом 18, со 2 по 4 стих. Он видит его в истории человечества, и больше всего он видит его в Иисусе Христе, который сказал: «Видевший меня, видел Отца». Иоанна 14 глава 9 стих. Многие люди видели Иисуса Христа, когда Он ходил по нашей земле, но немногие видели в Нем Спасителя мира, Мессию. Только те, кто приближались к Нему с чистым сердцем, познавали, что Он есть Христос, Сын Бога Живого. Те же, кто были менее чисты сердцем, сомневались в Нем, а кто жил в грехах и пороках, для тех Он был лжепророк и хулитель Бога. Физическими очами они видели все одно и то же, но внутреннее, сердечное прозрение было разным. Поэтому совершенно естественно, что те сердца, которые испачканы грехом, не могут видеть Бога. Только после того, когда мы дадим Господу очистить наше сердце, тогда мы получим возможность лицезреть Иисуса Христа, лучшего друга нашей души. Слова Иисуса Христа о том, что чистые сердцем Бога узрят, относятся также и к будущему. Апостол Павел пишет: «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится, теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я познан». Первое послание Коринфянам, 13 глава, 10-12 стихи. А апостол Иоанн говорит: «Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Когда мы увидим Господа Иисуса Христа, как Он есть, тогда полностью исполнится возвещенное Христом блаженство чистых сердец. Будем же хранить свои сердца в чистоте и святости. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Матфея 5 глава 9 стих. Этими словами Иисус Христос призывает людей, и особенно нас, христиан, к хранению и созиданию мира, ревностному труду в деле примирения. Он призывает нас к миротворчеству и дает обетование богосыновства. История человеческой вражды стара. Она берет свое начало от Эдемского сада, когда Каин, снедаемый завистью, убил своего брата Авеля. С той поры вражда между людьми не прекращалась. Она заложена в греховной человеческой природе. Один историк утверждает, что в течение прошлых 4000 лет люди жили без войн менее 300 лет. С людьми происходит что-то неладное. В чем же причина такого положения? Дело в том, что мир не может существовать между людьми до тех пор, пока они не будут иметь мира с Богом. Мир человека с Богом, внутренняя умиротворенность в самом человеке и мир с другими людьми неотделимы друг от друга. Мир – это не просто прекращение отсутствия вражды и военных действий. Мир – это нечто большее. Мир – это определенное отношение человека с Богом. Мир – это совокупность благ, которые были дарованы Богом творению в его райском состоянии, но они были омрачены человеком в результате грехопадения. Мир – это состояние человеческого сердца, вступившего в тесный контакт с живым и великим Богом. Но пока человек не найдет мира с Богом, о мире не может быть и речи. Иисус Христос своей искупительной смертью на кресте соединил разрыв между человеком и Богом. Он создал своей кровью мир на кресте. Он взял грехи человечества на себя и вознес их на крест, чтобы каждый спасенный не тяготился грехами. Христос поставил самого себя между обреченным на страдания человеком и Божиим гневом, и Он стоит сегодня нашим посредником в конфликте души с Богом. Обетование мира для народа Божия исполнилось с пришествием на землю Господа Иисуса. В Иисусе Христе произошло преодоление власти греха и смерти, устранение той стены, которая разделяла человека с Богом и людей друг с другом. Апостол Павел, указывая на Иисуса Христа, пишет: «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». Ефесянам 2 глава 14 стих. На земле продолжает царствовать скорбь, но в Иисусе Христе мы, христиане, имеем мир. Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Иоанна 14 глава 27 стих, 16 глава 33 стих. Как же найти мир с Богом? Примириться с Богом мы можем посредством Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к Колоссянам, 1 глава 19 по 22 стих, пишет: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Все, кто примирились с Богом во Христе Иисусе, получают дар Духа Святого, Духа мира Божия. Это тот самый Дух, которым были исполнены ученики Иисуса Христа в день Пятидесятницы. Этот Дух сказал во Христе на Голгофском кресте: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лука 23 глава 34 стих. Этот Дух побудил Стефана молиться за тех, кто побивал его камнями. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“. И, сказав сие, почил». Деяния, 7 глава, 59-60 стихи. Стефан мог так поступить только потому, что сердце его было наполнено любовью и миром Божьим. Мир Божий – это самое большое сокровище из всех духовных сокровищ. Он есть мир действенный, связанный с жертвенным служением Господу Иисусу Христу и окружающим нас людям. Наши мирные отношения с Богом должны обязательно отразиться в нашей повседневной жизни. Они непременно приведут нас к миротворчеству. Есть много сторон, где мы можем быть миротворцами. Во-первых, мы можем быть миротворцами в семьях. В наше время очень трудно сохранить семью в согласии и мире. Семейное общение и молитвы вытеснены другими, земными интересами. Семья – основание общества продолжает распадаться. Нарушение брачных обещаний разрушает многие семьи. В семье могут быть иногда расхождения во мнениях, но в семье должна быть объединяющая сила, и этой силой является живой Бог. Один христианин, только что обратившийся к Господу, рассказывал: «Я с женой начинал каждое утро с ссорой. Ссорились мы и вечером перед сном, но с тех пор, как мы нашли мир с Богом, наш дом подобен раю». Конфликт человека с человеком – это отражение конфликта с Богом. Пока человек не обретет мира с Богом, он не может познать мира с другими людьми. К одному из Божьих служителей подошел человек и сказал: «Мы из-за пустяков постоянно ссоримся с женой. Она обвиняет меня, я ее. Наша домашняя натянутость достигла степени окончательного разрыва». Брат спросил этого человека: «Молитесь ли вы вместе с вашей семьей?» Он ответил: «Нет». Услышав слово «нет», брат сказал: «Ваша проблема в том, что вы не имеете мира с Богом. Когда вы примиритесь с Богом, все ваши проблемы будут разрешены». И он это сделал. В искреннем покаянии он исповедовал свои грехи. Примирившись с Богом, его сердце было наполнено миром. Несколько дней спустя он привел к Иисусу Христу свою жену и детей. В настоящее время это счастливая семья. Христос стал главой их дома и семьи. Путь к домашнему и семейному счастью лежит в признании Бога главой семьи. Во-вторых, мы можем быть миротворцами в церкви. В настоящее время во многие церкви вторглись разногласия, недопонимание, недоверие и подозрительность. В Евангелии от Луки сказано, что однажды Иосиф и Мария потеряли отрока Иисуса. И где они его потеряли? Они потеряли его в храме. Это невероятно. И в наши дни некоторые христиане теряют Иисуса Христа в храме, в доме молитвы. Они теряют его в церковных спорах по разным второстепенным вопросам. Потеряв Иисуса Христа, как его обрести снова? Очень просто. Надо взывать к нему, и он ответит. В церквах Божий мир обнаруживает себя там, где христиане стремятся к его стяжанию, непрестанно памятуя дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Первое послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. В-третьих, мы можем быть миротворцами среди окружающих нас людей в обществе. Общество разваливается по многим причинам. Но главное из них – клевета, поношение и обычная болтовня. Это невыносимые обстоятельства. Где причина? Неправильное отношение к Богу. Священное Писание говорит: «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Это характеристика общества, где нет места Богу. Вместе с тем, которые хотят быть миротворцами в обществе, надо примириться сначала с Богом. Плод невозрожденной человеческой природы – разногласия и ссоры. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам, 5 глава, 22-23 стихи. Наше общество гниет на корню, катится в болото, и только слепой может не видеть, что это именно так. Если общество даст правильное место Богу, мир и любовь вернутся на свои места. Нам же, миротворцам, надо поступать со всеми дружелюбно и не подавать причин к несогласию. Случившееся несогласие стараться прекращать, даже с уступкой нашего права. Стараться и других враждующих между собой примирять, поскольку имеем возможность, а когда не можем, просить Господа о их примирении. В-четвертых, мы можем быть миротворцами, совершая заступнические молитвы о семьях, церквах, о всех людях и о мире на земле. Молитва есть важный фактор в действиях Божьих. Бог желает действовать посредством наших молитв. Как часы не могут идти, не будучи заведены, так и Господь в известных случаях не действует без молитв святых. Кто-то сказал, молитва – это канал, по которому текут Божьи благословения мира и любви в сердца людей. В силу этого наша христианская жизнь должна быть жизнью непрестанных молитв. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Да будут наши молитвы подобны молитве Франциска Ассизского, который в своей молитве просил Господа. «Господи, сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы там, где царит ненависть, я внес бы любовь, там, где есть обида, я внес бы прощение, где наблюдается несогласие, я внес бы союз, где есть заблуждение, я внес бы истину, где есть сомнения, я внес бы веру, где царит безнадежность, я принес бы надежду, где все лежит во мраке, я принес бы свет, где обладает печаль, я принес бы радость. О, Учитель, да ищу я быть утешенным только для того, чтобы самому утешать других, да ищу я быть понятым, чтобы самому понимать, быть любимым, чтобы любить». Ибо только отдавая, получают, расходуя и теряя себя, находят, прощая других, бывают сами прощены, умирая, воскресают для новой жизни. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Признак истинного христианства и богосыновства – миротворчество. Да поможет нам Господь всегда и везде быть миротворцами. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Матфея, 5 глава, с 10 по 12 стих. Жизнь – это борьба. Даже внутри наших тел, как говорят врачи, происходит борьба за первенство. Белые кровяные шарики беспрерывно воюют в нашем теле против бактерий, которые стараются заразить наши тела. Мы живем в мире, в котором люди ненавидят именно то, что им следует любить. Люди ссорятся, когда им следует соглашаться. Люди дерутся, когда им надо быть мирными. Они наносят раны, когда им надо лечить друг друга. Они крадут, когда нужно делиться, и лгут, когда нужно быть правдивыми. Истинное же христианство характеризуется милостью, честностью, бескорыстием. Кажется совсем естественным окружить вниманием такого человека, жизнь которого посвящена Христу, но для грешника справедливый человек – чудак. Доброта христианина – укор его греху. Добрый человек своими моральными действиями порицает аморальные действия грешника, и конфликт, и гонения неизбежны. Они вытекают из разного отношения к жизни. Справедливость Иисуса Христа настолько противоположна образу жизни человека, что она возбуждает вражду этого мира. Пока дьявол свободно бродит по свету, его злые страсти господствуют в сердцах людей, и потому путь следования за Христом не будет легким. Гравировка на кресте нашей жизни – символ небесного венца. Блаженная и счастливая жизнь полна не только света, но и тени. Только она может воспроизвести красоту. Скорби несут нам блаженство, потому что они – темный фон, на котором отчетливо видны сияния христианской жизни. Все шедевры искусства содержат свет и тень. Самые великие композиторы создавали песни в печали. Любящие Бога принимают все, что дает жизнь, без отчаяния. Мученик Сандерс сказал, будучи привязанным к столбу в 1555 году: «Приветствую тебя, крест Христов! Я не чувствую муки от огня, как будто лежу на перине». Вот блаженный дух, вот высшее счастье. Другой мученик сказал: «Звон моих цепей был для моего слуха музыкой». О, как утешительно чистая совесть! Поцеловав столб, он сказал: «Я не теряю жизнь, а получаю лучшую в обмен. Вместо угольков я буду иметь жемчужины». Стефан, побиваемый камнями, радуется, как бы приятную росу с готовностью принимает на себя летящие камни и награждает убийц благословением, молясь, чтобы оставлен был им этот грех. Иисус Христос принял поношение на кресте ради нас. Теперь наша очередь принять поношение ради Христа. Он подвергся за нас позорной смерти, поэтому и мы ради Его заповедей и за свои грехи должны терпеливо и равнодушно переносить справедливые и несправедливые оскорбления и бесчестия. Прежде пригвождения ко кресту Иисус предан был на биение. Это служит нам наставлением, что мы должны равнодушно переносить от людей всякие оскорбления и обиду. Это служит нам наставлением, что мы должны равнодушно переносить от людей всякое оскорбление и обиду. Господь сделался ради нас человеком, претерпел заушение, оплевание и крест, и этими страданиями, какие Он претерпел, учит нас и говорит каждому: «Если хочешь, ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со Мною, смирись и ты ради Меня, как Я смирился ради тебя, и, отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими ударение полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Если же постыдишься пострадать ради Меня и ради Моих заповедей, как Я пострадал ради тебя, то и Я постыжусь тебя во второе пришествие Мое, когда приду со славою многою». Гонимые блаженны, счастливы, потому что таким путем Господь готовит их для неба. Если лишений нет, не будет роста, не будет развития. Без страдания не будет славы. Без борьбы не будет победы. Без гонений здесь какую и за что ожидать нам награду на небесах? Гонимые за правду блаженны, потому что они с Иисусом Христом. Если мир выступает против нас, то это видимое доказательство, что мы находимся на правильном пути, что мы с Господом. Истинно блажен, кто на благо себе пользуется содействием врага. Поскольку жизнь человеческая заключается в междуцарствии добра и зла, то как отпавший от благой и высокой надежды впадает в пропасть, так разлучившийся с грехом и избавившийся от растления приближается к правде и нетлению. Бог попускает многим оскорблять праведника, доставляя ему случай к приобретению вечной и нескончаемой славы, воздаваемой за перенесение чрезмерных скорбей. Хотя гонение мучительно, но венец мученичества превышает всякое блаженство. Нас оскорбляют, бывает оскорбляем и Бог. Нас поносят, бывает поносим и Бог. Нас подвергают оплеванию, тоже терпел и Господь наш. В этом Он имеет общение с нами. Переносить оскорбление свойственно Богу, а оскорблять напрасно – дьяволу. Вот две противоположные стороны. Огорчаться или не огорчаться оскорблением – это зависит не от тех, которые причиняют их, но от тех, которые им подвергаются. Да из-за чего нам огорчаться, если нас оскорбили несправедливо? В таком случае приличнее всего не негодовать, а жалеть оскорбителя. Если же справедливо, то тем более надо быть спокойным. Но если совесть укоряет нас в том, что сказано, в таком случае не огорчайся его словами, но исправься в своих делах. Надо радоваться, когда кто скажет нам оскорбительное слово или осудит нас, или проявит презрение к нам, потому что под таким поношением и бесчестием скрыто великое сокровище. И если мы охотно принимаем их, то очень скоро окажемся богатыми духовно, о чем не будет знать даже тот, кто совершил для нас такое благодеяние, то есть тот, кто нанес нам бесчестие. Не будем искать воздаяния здесь, но особенно тогда и будем радоваться, когда мы, делая добро, терпим зло, потому что там Бог готовит нам награду не только за добрые дела, но и за терпение искушений. Если мы желаем, чтобы нас провозгласили победителями и увенчали, то принесем в жертву самих себя. Тогда никакая смертная и житейская страсть не найдет в нас места. Но расставшись со всем, мы будем говорить и делать только достойное небо. Оскорбил нас кто? Будем переносить благодушно. А перенесем благодушно, если будем думать не об обиде только, но и о достоинстве, повелевшего переносить ее и переносить с кротостью. Как воду жизни будем пить поругание от всякого человека, желающего напоить нас этим лекарством. Тогда глубокая чистота воссияет в душе нашей, и свет Божий не оскудеет в сердце нашем. Не скорбите, дорогие братья и сестры, изгоняемые от земного. Переселяемые отсюда – водворяется в царских небесных чертогах. О, дети Божии, не теряйте надежды, когда вас посещают страдания. Вот слова одного писателя. Как без ран найти силу для того, чтобы наш тихий дрожащий голос запал в сердца людей? Для служения любви годятся только раненые солдаты. Высшая радость – быть ненавидимым ради Христа, изгоняемым за веру в Бога, терпеть всякое оскорбление и позор. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.